подкасты «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Премиум», я Юры Дракахруст, а так само наши сегодняшние гости – это Артем Брухан, политичный дарадца Павла Латушки в объединенном переходном кабинете и у народном антикризисном керавництве. Артем, привитание!
Привитание!
И политичный оглядальник проекту «Позерк» Александр Класковский. Александр, добрый день!
Витаю вас!
Несколько дней тому вы, Александр, опубликовали довольно резкий текст на «Позерку» в телеграм-канале «Позерк» с критикой оппозиции, с критикой, ну, принамсі, прессовой конференции, якую дали чальцы объединенного переходного кабинету. Давайте пойдем по пунктам. Вы, как бы, повторите то, что вы писали в тексте, у чем полягала ваша критика, а Артем, я спадзяюся, оборонить все-таки как бы гонор и годность кабинету. Вот один пункт у вас – признание Беларуси оккупованной российскими войсками. Як одна из мэтов, тем может, навод центральная мета, якая была вылученная кабинетом, сформулированной на этой прессовой конференции. А чем вам она не подобается, такая мета?
По-перше, зауважу, что сама пресс-конференция была, кажучи профессийной мовой, такой информационной нагодой, как поставить шерах пытанню. Але пытанни спородила и сама пресс-конференция. Такое уражение, что ее провели возделя птушечки, может, хотели до 100 дён працы кабинету, да не поспели, и потом вот по инерции организовали такое мероприемство. Але у чем была сутность, у чем ягодный головный месседж, так засталося и незразумелым. У приватности было обвешано, что стратегия працы объединенного переходного кабинета готовая только на 80-90%. Ну, так, может, варто было почекать, пока на 100% это будет готово, узгоднено, и тогда уже выходит с неким месседжем. Тому довелось вот неяк по кавалках намацывать, у чем же полягая эта стратегия, и накольки я зразумел, в устными Павла Латушки это было промовлено, что будет домагаться кабинет признания Беларуси оккупованной территорией. Это увогуле такий тепер популярный тезис, сам спадар Латушка его просовывая, як только почалася агрессия супроть Украины с соковика, але речь у тим, что, по-перше, чисто практично у международной супольности надто эту тезу не подхопил. Ну, там была некая говорка на гэты конт у министра замежных справ Литвы Ландсбергиса, потом там нейде у парламенте украинским так само некий проект отповеды подрихтовали, але так, каб на узроўні некой державы ці международной организации, здаецца, гэты статус никто так не признал и, напэўна, не поспешается признавать, потому что тут, накольки я разумею, я не юрист, але, видать, есть великие пытанні и чисто формальное взглядище международного права. Есть и пытанье, что коли таким чином, так бы мовить, обнулить, перекресить Лукашенко, бо кто он таки тогда отремливается? Как некоторые кажут, там, гауляйтеры и так далее, какие же могут быть контакты, перемовы, а я думаю, что певные гульцы на Заходе все ж таки тримают у голове. Да и у Киеве так само, тую опцию, что Киев, до речи, глядите, так же и не откликая с Беларуси своего амбассадора, при том, что оттуль с Киева весь час чуется, что Лукашенко нуль, Лукашенко никто, им манипулюет Путин, а лишь простору для некого маневру, для некой дипломатичной гульни Киев так само покидая. Я думаю, что и в Европе, и у Штатах, напевно, есть так само политики, которые все ж таки не хочуть махчимости отколоть неким чином Беларусь от России, скидать с рахунков.
Ну и нарешті... Александр, вось, давайте дадим слово Артему. Вось, вы уже выклали певным чином свою позицию. Артем, так у меня до вас питание. По-перше, чему это важно? Вот. Признание оккупованы. А по-другое, чему это реализуемо? Бо, саправды, Латушка еще у соковику у середине соковика выступил с этой пропановой. Ее подтримала Тихановская. Ну, я так разумею, что и шли какие-то перемовы, запыты в разные урады. Ну, вот Александр пригадал и литовский урад, и украинский. 9 месяцев прошло, ну, 8. Покуль ніякого такого нема. Так вот, как бы... Чому шансы, что это будет праз месяц, два, три, год, 10 лет, 10 годов?
Ну, глядите, справа в том, что стратегия признания Беларуси оккупованной, ну, она является, можно сказать, такой центральной у межах стратегии кабинета. Для того, для чего это потребно? Во-первых, признание Беларуси оккупованной дает, как было сказано, возможность обнулить Лукашенко в политическом смысле и передать вот эту политическую легитимность, политическую институализацию объединенному переходному кабинету. Это дает новые возможности так само и для кабинета. Наприклад, як було сказано, створення Збройних сил у Білорусі, то, що зараз на території України йде війна, створює некоторі можливості для того, щоб білоруські частки у будучині могли перетворитися у ту саму армію незалежної Білорусі. Але це... так бы мовить, праца на перспективу. Мы разумеем, что европейские политики, европейские политические элиты, ну, яны принимают решение достатково повольно. Давайте вспомним, коли началась война, допомога Украине в первые тыдни была не столь моцной, не столь усеогульной, и все вытримовывали час некий, как десять что-то, вытримая Украина. Зможе яна становить гэты наступ? Ці потрібно буде домовлятися потім з тим же Путіним? Ці ён зможе гэта зробіць? Уже потім, праз паўгоди, праз 9 місяців, як зараз відбувається, ми бачимо, що усеагульна підтримка України і в Європі, і в США набуває більш моцну енергію, ресурс, да, повелічується гэтая підтримка. Тому гэтыя рашэнні прымаюцца, ну, з пункту гледжання таго, што адбываецца зараз у палітычным, ну, і геапалітычным сэнсе. І вось гісторыя з акупацыі Беларусі, калі з тэрыторыі Беларусі пайшлі войска расійскія, ну, всем было зразумела, што Лукашэнка суагрэсар. І вось гэтую суагрэсію таксама было, ну, артыкулявана ўсімі палітычнымі гульцамі, можна сказаць, на дадзены момант. Але оккупованным его не признали и не с пунктом гледжения международного. У политичном сенсе только мы чули некие голосы, как Ландсберг сказал, але что важно, Украина каже про то, что Беларусь оккупованная. Секретарь Рады РНБА казал о том, что Беларусь он лечит оккупованной державой. Так само Арестович в своих стримах казал про это. Ну, это такие больше политичные заявы.
Ну да,
але,
в принципе, такие же речи формулюе, те не формулюе МЗС Украины. И, до речи, после этой заявы Данилова мы не поленовались, а звернулись в МЗС. Скажите, а это официальная позиция Киева, что Беларусь оккупованная? Как вы думаете, что нам отказали?
Я уверен, ничего. Что это не, ничего. Угу. Так само, это так само отказ. Яны не хочуть отказывать ни да, ни не.
Артем, ну, а вот ситуация такая. Я так разумею, что какого-то прогрессу как бы нема. А коли не спрацует, а коли не признают? Вот, скажем, Александр выказывает меркование, что, ну, это спречно юридичное. И, умовно кажучи, видите, миллион ставит на зеро, а коли не выпадет? Ну, вот.
Ну, зразумело.
Нема подставок, что вы мерковать, что выпадет.
Пакуль няма падставаў, але сітуацыя можа змяніцца, напрыклад, калі беларускія войскі уступяць на тэрыторыю Украіны, напрыклад. І мы бачым, што тая сітуацыя, якая зараз у Беларусі, тое, што адбываецца, ну, так бы мовіць, тая мабілізацыя скрытая, да, улік людзей, падпісванне дамоваў Лукашэнкі з Пуціным паміж міністэрствамі абароны. Гэта ўсё, таксама гэты закон аб смертнай смяротным пакаранні, якое тычыцца і ваенных, і чыноўнікаў, на у той момант, калі яны палічаць здрадзіць, так бы мовіць, дзяржаве, да? Гэта ўсё кажа аб тым, што падрыхтоўка некая вядзецца. Мы не ведаем, уступіць Лукашэнка ў гэтую вайну па зямлі ці не, але гэта той момант, якому кабінет павінен быць падрыхтаваны. І ось признання окупованої держави і признання кабінета на той момент гэта тая самая падрыхтоўка. Таму гэта не мільён на зіро, гэта падрыхтоўка к таму, што можа адбыцца.
Ясно. И я думаю, что теперь, как бы, может, больше разумело. Александр, вот у вас, вы у самом конце вашего тексту казали, ну, как бы, не критика конкретных речев, але, ну, вот агульную ситуацию, ну, саправды, у Украине пароксизм контрреволюции, пароксизм реакции. Как мы ведаем, сотни громадских организаций были знищены. Хоть якая самоорганизация, там, праз интернет, праз телеграм, ну, она, мягко кажучи, вельми ускладнена. И вот в этом сенсе, внутри Беларуси, вот на ваш погляд, можно сказать, да, кабинет ничего не робит. А что-то можно было бы робить?
Ведаете, я меркую, что сапраўды на сёння такая ситуация, что супротлома нема приему. Я разумею драматизм этой ситуации, тем лику для замежных оппозиционных лидеров, яким ну, признавать, что яны сёння зрабіць, грубо кажучи, ничего не могут, вось, уперліся в эту стяну режиму, який оказался мацнейший, чем думалось в той период эйфории 20-го года. І на сёння проламаць гэту сцяну немагчыма. Признавацца ў гэтым, ну, гэта не камільфо нібыта. Таму трэба генераваць нейкія стратэгіі. І тут, на мой погляд, я сам не магу нейкую цудадзейную стратэгію прапанаваць, таму што іншым разам кідаюць камяні, маўляў, вось ты разумны крытыкаваць, а скажы, што нам трэба рабіць. Гэта і старая апазіцыя іншы раз такое пытанне задавала. Я шчыра казаў, що не вы не можаце перамагчы. Сапраўды, там, калі ўзяць і выбары 2006 года і 2010 года, я не хачу ўлазіць у асобны аналіз, але тады де-факта, так, былі маніпуляцыі, прыпіскі на выбарах, але Лукашэнка меў дастаткова шырокую электаральную базу, а апазіцыя такой базы на той момант не мела. Таму не мог Мілінкевіч у 2006 пры ўсіх сваіх талентах, пры піяры, пры раскрутцы перамагчы і тая плошча. Так і цяпер вось тая сітуацыя, калі праводзіць там паралель з Расіяй, з Расійскай імперыяй, у склад якой некалі Беларусь уваходзіла, то пасля паразы рэвалюцыі 1905 года там ні Ленін, ні Троцкі, ні Плеханаў ніхто не мог прапанаваць пераможную стратэгію. Яшчэ болей і на пачатку 17 года Ленін, магчыма, думаў, што ён будзе да смерці сядзець дзе-небудзь у Швейцарыі.
Нават пісаў, што наше пакаленне рэвалюцыю не застане. Так. Яна праз месяц грохнула.
І раптам вось гэта, зноў жа не буду пераказваць сюжэт гістарычны, але раптам пайшла маланкава мяняцца ситуация, Ленин приезжая на броневику, хутка они захопливают уладу. Так вот, конечно, сапраўды треба быть просто готовыми до того момента, коли можно будет приехать и взлезти на этот броневик, метафорично кажучи. Але это не означает, что сегодняшняя стратегия, вот снова же я хочу вернуться, не треба натягивать сову на глобус. Ніякой оккупации Беларуси сегодня нема. Я вот послухал, так, есть пэўныя аргументы, что так зручней для кабинета, грубо кажучи. Але новая оппозиция в этом плане грошит тем же, чем грошила старая оппозиция. Яны придумляли некие свои концепции к шталту бойкоту выборов и потом казали, хоть все одно, выбиралась эта палата, выбирался Лукашенко, але яны казали, а мы морально перемогли, а все одно вось, по наших подликах явки такой не было. Ну вы перемогли, але вы сидите там, где сидели. Тому нельга натягивать сову на глобус у плане оккупации. Ну какая оккупация, пробачьте, сегодня это, глядите, так, некий час было там 1020-30 российских войсков. Потом их амаль что вывели. Так что, деоккупация? Замежная краина на этот момент повинна скасовать свое раннейшее признание Беларуси оккупованной.
Ну да, там был момент, когда была 1000.
Так. Так что, будут замежные урады каждый месяц менять. А теперь нагнали мобиков. Ну, 10 тысяч. Что, яны контролируют белорусскую территорию? Да это смешно. Яны там сидят, неделю в палатках пьют горелку. Никакой оккупации нема. Лукашенко сам вырашает. Вось ён павялічвае магчымасці для ўжывання смяротнага пакарання ў той жа час, як Пуцін у Расіі кажа, што нам не патрэбна вяртаць смяротнае пакаранне. Дык якая ж марыянетка Лукашэнка, калі ён ва ўсякім разе ва ўнутранай палітыцы фактычна робіць тое, што хоча. Я пра тое, карацей кажучы, што трэба быць сумленнымі, бо людзі ў Беларусі і прыхільнікі перамен нават бачаць вось гэта нацягванне савы на глобус. Гэта зручна спадару латушку, гэта зручна пераходнаму кабінету, але гэта штучная спроба падвысіць ступень сваёй легітымнасці. Не за кошт падтрымкі ў Беларусі, з якой вельмі цяжка, мякка кажучы, а за кошт нейкіх штучных маніпуляцый, за кошт нейкіх формулёвак.
Але Александр, давайте дадзім слова.
Не зменіцца.
Давайте дадзім слова вашаму, так сказаць, прапаненту. Артём, тут якбы справа такая, што сапраўды, паколькі, ну, вот якбы апазіцыя, скажам, базуецца за мяжой, она фактычна ў эміграцыі. То вельмі шмат ёй закідаюць, што, маўляў, ваша вся палітыка, она зводзіцца да дыпламатыі, якой, неважна, там, прызнанне акупацыі, ці какие-то сустрэчы, ці там міжнародныя суды. Ну вы як бы вот там, а внутрі, сапраўды, можна што-то зрабіць? Вот, скажем, в вашей Берастейской области, откуль вы походите, где вы працавали в облаканкаме. Вот что-то можно зрабіць, что называется, на земле? On the ground. І другі момант, вот про які сказаў Александр, ну вы часткова на яго адказалі. Як падрыхтавацца? Вот калі, ну, это не вельмі удалая, можа, аналогія з Лениным. Но бальшавіцкія ячейкі працавалі ў Расіі. Працавалі і ў арміі, працавалі і на заводах, і когда он приехал, і залез на бронявік. Там не было реакції, що за мужик на бронявік залез. Кое-хто это ведав, що это за мужик. Вот. Так вот, перше питання, чи можна щось робити в Білорусі? І друге питання, чи можна підрихтуватися до прильоту чорного лебедя?
По-перше, я у некій ступені погоджусь з господаром Александром на конт того, що супроць слома нема прийома. Гэта вельмі слушная рэч, і кабінет на той же прэс-канферэнцыі даволі шчыра казаў, што мы маем нейкія планы, але дастаткова часта не маем ресурсаў. І гэта было шчыра сказана. Палітыкі, мне падаецца, не могуць казаць, што ну ўсё, супраць слома няма прыёма, мы нічога не можам рабіць і разыходзімся. Ёсць аптымісты, да, якія матывуюць людзей, якія матывуюць беларусаў, тых прыхільнікаў пераменаў, якія яшчэ засталіся і ў Беларусі, якія з'ехалі. Ёсць рэалісты, вось як палітаглядальнікі, якія кажуць насамперад, як ёсць, да, вось сітуацыя супраць слома няма прыёма. І разуменне гэтага ёсць. Але застановіцца на тым, што ну супраць слома няма прыёма, і мы больш нічога не будзем рабіць, гэта таксама не вельмі добрая стратэгія для любога палітыка, як мне падаецца. Вось. Што тычыцца падрыхтоўкі да чорных лебедзяў, ну вось глядзіце, добры прымер з Леніным. Вы кажаце, што хтосьці гэтага мужыка ведаў. Ну так і Светлану Ціхановскую кабінет таксама хтосьці даведае. І не так мала людзей. Давайце з гэтым пагадзімся. І падрыхтоўка вядзецца ў межах кабінету з людзьмі на зямлі, але яна не столь публічная. Напрыклад, той самы план перамога. Можна у яго верыць, можна не верыць, але ён ёсць, ён існуе, і мы ведаем, што ён ёсць. Справа ў іншым, што там ёсць да яго пытанні, але план перамога гэта той план, які накіраваны на працу з тымі, хто ўнутры краіны. Таксама, у спадара Сахашчыка ёсць кантакты на розных узроўнях ўнутры Беларусі з вайсковымі. Гэта таксама праца з тымі людзьмі на зямлі. Нельга зрабіць нейкія структуры зараз, якія будуць працаваць адкрыта, публічна, па падтрымцы дэмсілаў, там, кабінета, іншых структур, яны будуць ну, назаўтра знішчаны. Мы гэта разумеем. І гэта вось, падпольная праца, яна, ну, так бы мовіць, вядзецца, але пра яе нельга казаць публічна, яе вельмі складана ацаніць.
А давайте тогда зададим это пытанне Александру. Александр, а сапраўды, можа вядзецца падпольная праца? Ну, в межах плана перамогі, плана каких-то іншых, але, ну, пра это не раскажаш. Магчыма, ёсць какая-то камунікація, вот, да речі, той же Сахашчык, ён на этой прэс-конференції адкрыта звернуўся, як бы, да свайго, ну, я не ведаю, прыяцеля, можа, аднакашніка Вальфовіча. Ну, магчыма, он не да аднаго Вальфовіча звертаецца, магчыма, не толькі публічна, то есть ось може от така якби праця ведеться, а ви от так їх критикуєте.
Ну, глядите, по-перше, зворот до Вольфовича, конечно, ритуальный. Я могу побиться об заклад, что завтра Вольфович не перебежит на бок Сахашика. Але з іншого боку, так, праца ведется, и некие контакты, видать, есть, и Лукашенко на это реагує. Ось у палату законопроект унесли про то, что за здраду державе расстрел для чиновников, для войскоўцаў, так что и для спадара Сахашика, и для інших у гэтым плане улад да, обмежовывая простору для деятельности. Потом, глядите, сапраўды не про все можно казать. И на той самой пресс-конференции было заявлено, что частка стратегии будет такой секретной, схованной от широкой громадскости, то Бог пропонуется просто на веру узять. Але вось гэтай веры, я думаю, бракуе и пэўныя провалы и коммуникацыйныя, и моральныя с боку штабов замежной оппозиции, яны такому доверу не спрыяюць. Вось, напрыклад, недавно Байпол, які курыруе, умовно кажучы, гэты план перамога, обвестил, давайте нам вось у секретный час, мы все гарантуем, досылайте информацию. Ну, пробачьте, пасля вось гэта скандалу з чорнай кнігай Беларусі, куды пранік агент і фактычна там кіраваў усім бяспекай, там кібербяспекай кіраваў, і па водле даследаванняў медыяў незалежных, там 10 тысяч чалавек такім чынам маглі быць падстаўлены пад удар. І пасля гэтага што мы бачым? Разумееце, казаць, што мы фармальна не маем дачынення, ну гэта, па-першае, не так, таму што тая ж чорная кніга Беларусі была афіліявана ўсё ж такі з пэўнымі структурамі, блізкімі да офісу Ціхановскай. Давайце прызнаем гэта, кладучы руку на сэрце. І таму ўся гэта такія вось пазіцыі, я не такая, я жду трамвая, а мы фармальна да гэтага не маем дачынення. Это не тое. Казыраюць тым, што Байпол летась правёў даследаванне, выкрыў агента. Але, прабачце, гэта парадны быў такі рапарт, што ага, мы гэта лоха агента выкрылі. А сапраўды глыбока не капнулі. Трывогу не пачалі біць своечасова, не папярэдзілі людзей. Таму вось уся гэта гісторыя вельмі падрывае давер і кладзе вялікі цень. Ведаеце, у Беларусі людзі надта не разбіраюцца. Чорная кніга, там, дзе Байпол, дзе аб'яднаны пераходны кабінет, гэта ўсё замежнае апозіцыі. І таму тут з гэтай гісторыі трэба было іначай выходзіць і даваць прынцыповую ацэнку і прызнаваць свае хібы. Ці вось гэтыя кадравыя праколы. І раптам на той самай прэс-канферэнцыі Святлана Ціхановская зводзіць фактычна ўсё гэта да падкопаў спецслужбаў. Гэта, па-першае, абраза для незалежных журналістаў, і па-другое, гэта зноў жа сыход адсутнасці пытання, таму што сапраўды быў кадравы пракол з гэтай міністаркай фінансавай эканомікі, умоўна яе называю, і гэта не адзіны пракол. Таму вось гэтай сыход ад шчырасці, спроба любую крытыку, ці амаль што любую, заклеймаваць як падкопы спецслужбаў, вось гэта нагадвае ўвогуле нават ўжо не старую апазіцыю, а прыём рэжыму, які таксама любую некантраляваную актыўнасць, любую крытыку адразу абвяшчае падкопамі ворагаў. І вось гэта ўсё вельмі прыкры шлейф пакідае і падрывае той самы давер, без якога не атрымаецца ні плану перамога, ні іншых ніякіх.
Артём, ну і у нас, на жаль, уже тут мало часу засталося. Давайте паспрабуйце за 2 хвіліны адказаць, ну я думаю, што галоўнае абвінавачванне, ну як бы крытыка з боку Александра зараз, это наконт плана перамогі. Ну, зразумела, можа вы за яго не адказваеце, але ну бачыце, такая сітуацыя, як сказаў Александр, вам даводзіцца за ўсё адказваць. Так вот, откажите, так само и на эту, вот то, что вот эта совесть с черной книгой и с этим агентом, это соправды удар по репутации, тут спрачаться не про что, нема про что.
Так, спрачацца тут і няма пра што, насамрэч, гэта ўдар па рэпутацыі. Пры фармаванні кабінету, структуру, якія ўваходзілі ў гэты кабінет, і Байпол, і НАУ, і офіс, і іншыя структуры, ну, яны прыцягнулі за сабой шлейф тых праблем, якія ў іх былі. І гэтыя праблемы кабінет не ў стане вырашыць. Гэтыя праблемы былі павінны вырашацца ў межах гэтых структур, і калі мы кажам пра кейс чорнай кнігай Беларусі, ну, гэта ўжо адбылося. Прызнанне ёсць, што гэта была праблема. Незалежныя медыя гэта вельмі добра распрацавалі, яны адказалі, што вось так адбылося, і на гэта мала што можна адказаць. Гэта рэпутацыйныя рызыкі, якія нясуць вось палітыкі, якія ўвайшлі ў кабінет са сваімі структурамі і прыцягнулі гэты шлейф. Таму так гэта падрыв даверу да плана перамога. Але варта адзначыць, што пры гэтым той жа план перамога, нейкія яго Ну, умовно кажучи, коли почалася війна, некі його поспіхи, зв'язані з рейковими партизанами, ну, про це достатньо швидко забилися, але ми ведаємо, що некі структури на землі, некі люди там є, і більшість удільників плана перемога, вони не розкриті. І це каже об тим, що цей план оборонений. Тому пункт даверу, повысить довер, да, мы повинны коммуникации, больше удалыми деяниями, повысить гэты довер. Але на данный момент мы маем вот такую проблему. И великий дякую политоглядальникам, медиям за то, что яны кажуть про гэта, потому что гэта допомагае у будучыні гэтай проблемы вырашать. Калі медыя будуць маўчаць, а не критыкаваць дэм-сілы, ну, дэм-сілы вогуле, да, яны зробяцца таким коканам. Тому гэтая критика вельмі нам патрэбна.
Добро, дякую вам вялікі за ваши словы. Дякую абодвум калегам. І я нагадаю, што з намі быў Артём Брухан, палітычны дарадца Паўла Латушкі і палітычны аглядальнік праекту «Позірк» Александр Класковскі. А да нашых гледачоў я звертаюся з просьбай выказваць свае меркаванне. Чыё меркаванне вам бліжэй, Артёма ці Александра? Ну, а затым, як будуць развівацца падзеі далей, у тым ліку, і як будзе развівацца беларуская палітыка, вы можаце сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, вы на канале «Свобода Премиум». С вами Ганна Соус у Празе. И моя суразмоуца была политзняволенная Наталья Херша. Мы поговорим с ее про то, что отбывается с Марией Колесниковой и про медичную допомогу, те ее отсутность за кратами и умовы, у яких находятся политичные изняволенные. Добрый день, Наталья.
Здравствуйте, Анна.
Політычная зняволеная адна з лідарак беларускай мірнай рэвалюцыі Марыя Калеснікава знаходзіцца ў рэанімацыі гомельскага шпіталя хуткай дапамогі. Пасля таго, як яе змясцілі ў ШИЗА, яна трапіла ў рэанімацыю. Яе ахоўваюць сілавікі з аўтаматамі, бацьку не паведамляюць дыягназ, але прагучала, што яе можа быць прабадная язва. А, Наталя, найбольш цяжкая частка вашага зняволення была якраз у гомельскай жаночай калоніі, дзе знаходзіцца Марыя. Што магло адбыцца з ёй? Праз што яна магла трапіць у рэанімацыю?
Ну, я не знаю, это зависит, скорее всего, от личного здоровья заключенного, да. Я не знаю, какие Мария проблемы имела со здоровьем. У меня это были суставы, у нее, возможно, да, возможно, это язва, проблемы с желудком, потому что питание, которое там есть, то есть это невозможно назвать полноценным. И в особенности, конечно, период нахождения в тюрьме, то есть в под следствием, да, то есть тюрьмы разного рода, Жодина и Володарка, там питание, конечно, вообще отвратительное, то есть ухудшение ее здоровья, возможно, еще там настали, а в связи с нахождением в колонии, в связи с тем стрессом, который ежедневно испытывают заключенные, возможно, и опять же плохим питанием, состояние, возможно, ее ухудшилось.
Вот я хочу нагадать нашей аудитории про справу самой Наталі Херш. Ее вызволили сёлета, 18 лютого. И она была 17 месяцев узняволені. После вызволения вернулась в Швейцарию, громадянство, которое имела разом с громадянством Беларуси. Наталю Хершу осудили на 2,5 года колонии за то, что в 2020 году на женочем марше она, ну, не бы сорвала за мапаўца балаклаву, которую на самом деле не взрывала. А у вересня 2021-го ее изменили умовы режима, перевели с колонии, где вот теперь как раз у этой колонии Мария находится, у турму. А у колонии Наталя отмовлялась шить форму для силовиков. А я так само хочу вернуться до нашей аудитории. Коли вы нас теперь глядите, коли ласка, ставьте лайки, коли ласка, комментуйте, делитесь гэтым відео. Такім чынам яго зможа паглядзець як мага болей людзей. А Наталя, вы былі ў ШИЗА, дзе знаходзілася Марыя, як паведамлялася, шмат разоў былі. Што вы б маглі расказаць пра ўмовы ШИЗА і якім чынам от можна трапіць у рэанімацыю пасля гэтага?
Условія ШИЗО это ты находишься 24 часа в сутки в узком помещении, ширина камеры 1,5 метра, длина камеры где-то 3 метра, и, значит, умывальник и туалет, дырка туалета, да. А ночью, то есть ты заходишь туда, ты полностью снимаешь себе одежду, остаешься в нижнем белье, в трусах, только тебе дают какие-то специальную униформу, но она такая же самая, только сильно-сильно изношенная, то есть материал тонкий. Потом у тебя, ты можешь иметь при себе 5 вещей. Это мыльница, это футляр от мыльницы, зубная паста, зубная щетка, туалетная бумага, нет, 6 у меня было, и плюс вафельное полотенце кухонное. Вот, с этими вещами ты заселяешься, так сказать, в это ШИЗО, и в нем, значит, на ночь тебе не дают ни матраса, ни подушки, ни одеяла. Прогулок тоже нету. Ты находишься 24 часа в сутки вот в таком узком помещении. Ночью наступает самое-самое страшное время, самое-самое тяжелое время, да. Это ночь, когда температура опускается. И я вспоминаю, это было у меня начало мая, но это было еще такое холодное время. Все заключенные носили еще зимнюю униформу. И это было, конечно, ужасно, потому что окно, оно насквозь в дырках, специально сделанных дырках, таких тонких щелях. И, конечно, за счет этого, за счет того, что камера очень узкая, спрятаться практически негде, то происходит тяга воздуха, то есть тянет самым настоящим образом из окна. И с таким холодом, конечно, невозможно спать. Ты пробуешь согреться, бегаешь, имитируешь бег на месте, что я и делала. И да, потом, когда наступает изнеможение, я на 5-й день просто упала, сидя на тумбе. Чтобы вы знали, это вот 1,5 метра ширина этой камеры, 2 нары с боков ложатся во время отбоя на 2 цементных табуретки. Вот, значит, ну, одна, это заключенная там по одной содержится в ШИЗО.
И я так разумею, Наталя, что вот эта махчимость легче, она только у ночи. Вы не можете лежать тягом дня, так? Вы можете стоять, ходить на тумбу, как вы кажете, сесть, из якой вы упали.
Можно на тумбу, да, сесть можно на тумбу, но опять же, если ты прокинешь голову, так сказать, на колени, как-то вот, типа, им покажется, что ты спишь, они тебя всегда будут напоминать, стучат в дверь, что нельзя там, да, не спать. Вот на 5-й день, как бы, я этого не выдержала, я просто опустила голову на колени и ничего не помню. Я упала, головой побилась о висящую нару, потому что они все окантованы железным уголком. И у меня, значит, повреждена была кожа головы. В общем-то, сразу это было замечено, вызвана медсестра или кто там. Мне сразу обработали рану и сразу завели назад в камеру. Вот.
Так мы можем меркаваць, што Марыя таксама магла ўпасці і моцна ўдарыцца, і гэта таксама магло прывесці.
Сознание. Кстати, в момент моего нахождения в ШИЗО при мне, я была не одна в ШИЗО, и слышала в других соседних камерах ШИЗО, были другие политические заключенные, не политические заключенные, которые болели эпилепсией. И у них были припадки эпилептические. И я слышала, то есть я слышала, как человек бьется в эпилептическом припадке, то есть слышен звук такой, да, регулярный, как тело бьется, а пол. Подходит надсмотрщица, вызывает, видит это, вызывает, значит, врача или медбрата, персонал, ну, медицинский персонал какой-то, минут 15-20 приходит, они приходят с чемоданчиком, значит, что они открывают дверь, наверное, меряют давление, дают ей таблетки, возможно, делают укол какой-то. Ну и все, как бы, эпилептический припадок уже в тот момент прошел и оставляют ее так дальше сидеть. Вот это метод лечения, так сказать, в ШИЗО. То же самое, когда я заявила о том, что у меня начались проблемы со здоровьем, у меня болят суставы, мне было сказано, что я получу медицинскую помощь только после того, как я закончу отбывать срок моего наказания в ШИЗО.
Наталья, вельми важно, кольки разов вы были там и кольки дзён? Можете уколешить, сколько дзён, яких вы провели у гэтым месцы?
Извиняюсь, я еще вот вспомню, я дополню по поводу заключенных, которые болели эпилепсией. Меня возмутил этот вообще факт. И я встретилась специально, вернее, когда у меня был разговор с начальником колонии, я ему задала этот вопрос, как вы можете такое делать, ведь тут так все узко, она может упасть, удариться виском о этот железный край, и все, человек умер. А он мне так смотрит и говорит, Толстенков, да? Так никто же не умер еще. То есть этому надо было случиться, чтобы они на это обратили внимание, либо что-то изменили. Да, извиняюсь. Какой вы говорили вопрос
еще? Сколько разов вас отправляли у ШИЗА? Сколько агулам дзён вы там провели, коли вы памятаете?
Всего я там провела 46 дней. Первые 40 дней это было за отказ от пошива одежды. Последние 6 дней это было из-за того, что я отказалась снять поддетое под костюм платье. Летнее платье. Это был холод. Это было сентябрь 2021 года. И мне было холодно. Полчасовая прогулка. Меня должны были вывести. Я одела специально платье под костюм, чтобы мне хорошо себя полчаса хотя бы чувствовать. И надсмотрщица подняла юбку, то есть платье не было видно, подняла юбку, увидела платье, потребовала, чтобы я его сняла, я отказалась, и за это меня отправили на 6 дней. Опять же, без матраса, без подушки, без одеяла, было очень холодно. Они сами оделись уже в зимние куртки в сентябре 2021. Да. И там, кстати, спрятаться-то негде, 1.5 метра ширина камеры. Есть в некоторых камерах такая стенка из металлического блеха, разделяющая кровать и территорию, где начинается туалет, да? Так она специально продырявлена, ну, чем-то острым молотком, я не знаю, такие специальные дырки сделаны регулярно по всей поверхности этого блеха, чтобы и там человек не мог спрятаться, чтобы там его вот этот вот сквозняк, вот этот вот холодный воздух настиг.
И вы говорите про то, что за вами весь час назирали, каб вы не клаліся, каб вы не спалі, так, такім чынам, ну, можна зрабіць выснову, што калі чалавеку дрэнна, гэта павінны пабачыць даволі хутка.
По идее, да. Они реагируют тогда сразу, приходят. В первые дни моя камера, вернее, да, камера была без видеорегистратора или как видеокамеры, да. Потом, наверное, где-то с третьей недели начиная, они во всех камерах поставили видеокамеры. И, естественно, это облегчает работу надзирательницы. Она сидит за столом, и у нее на компьютере присутствуют одновременно все камеры, все заключенные. Если она что-то видит, какое-то нарушение, она подходит сразу же и говорит. Естественно, если кому-то плохо, она тоже должна подойти и принять какие-то меры.
Таким чином, ну, то я могу думати, що те, що відбувалося з Марією Колєсніковою у ШИЗА, за гэтым назіралі, і коли, ну, трапить у реанімацію, то, напевно, тяжкий стан протягувався некоторий час. Ні, це не імгненне нечто. Ну, ми можемо тільки розважати, що відбувалося. Я хотіла зараз, Наталя, і для нашої аудиторії, для вас зачитати допіс Ольги Горбунової. Це була політзняволеная, була керівниця шелтеру для ахвяраў хатнього гвалту Радіслава. Яна учора у Фейсбуку написала текст про тое, што з ёй адбывалася у СІЗА, і што яна думае, што магло адбывацца з Марыяй Калеснікавай. Гэты тэкст даволі вялікі, але я, ну, лічу, што вартым яго зараз зацытаваць. Аднойчы я у СІЗА развіталася з жыццём, я думала, што паміраю, і мне ніхто не дапаможа з медыкаў. Я памятаю, як я лежала, плакала, развітвалася ў думках з блізкімі. І я б і не вспомнила про гэта, але вось уже амаль сотню, весь час думаю про Марию Колесникову реанімацію, весь час бачу флешбеки і плачу. Я не ведаю, як гэта опинуться у їх заложницах на гады. Каб спалохацца за своє життя, мне хапіла некалькіх месяцев. Хворых нырак, от холоду на окресті, на двух ковідаў, выкашлівання легких, пару приступаў страўніка, з'ехавших гармонаў, запалення суставаў і анальных крывацёкаў, от обезруховування, зніженага зроку, повна гароту крыві пасля некалькіх тыдняў адсутнасці зубной шчоткі і всякія іншыя дробязі. Калі я не магла дыхаць і задыхалася, медзік хацеў слухаць мае лёгкія праз кармушку. На хвілінычку маёй сяброўцы менавіта так праз кармушку праводзілі агляд пра мой кішкі не ў СІЗА. Ён проста ёй сказаў: «Станьце спіной да дзвярэй і нагніцеся». Пра гэта піша Ольга Гарбунова. Двух палітвязняў, якія спрабавалі скончыць жыццё самагубствам у карцарах, спачатку збілі нагамі, мяркуючы па гуках, а потым адвялі ў медычны блёк. Я ведаю, што хутчэй за ўсё Марыя спачатку прасіла ветліва аб дапамозе. Я сядзела калісьці пра сценку ад яе ў СІЗА і чула, як яна з імі камунікавала. Потым хутчэй за ўсё яна патрабавала, гэта я таксама чула, потым хутчэй за ўсё заклікала да чалавечнасці, ёй было вельмі балюча і была напалоханая. Але яна была на той момант у ШИЗА калоніі, ёй нават не маглі дапамагчы іншай жанчыны. Потым яна хутчэй за ўсё проста развітвалася з жыццём, а потым сітуацыя стала крытычнай, яе забрала хуткая з калоніі. Такі парадак аказання медычнай дапамогі ў СІЗАД і калоніях, іншых гісторый я не бачыла, не чула. Жыві, калі ласка, Марыя. Пра гэта піша Ольга Гарбунова. І я, Наталя, таксама хацела вас яшчэ раз больш поўна падзяліцца вашым досведам, досведам іншых пра тое, як аказваецца, не аказваецца, ці магчымая медычная дапамога ў калоніі, ў ШИЗА, якім чынам яна аказваецца?
Ну, как я говорила, в ШИЗО просьба о медицинской помощи, она просто игнорируется. Я тоже вспоминаю такой момент, когда боль в моих коленях достигла такого эпогея, что я никогда в жизни не испытывала такой боли. Я просто стонала. Это было очень коротко, несколько секунд, но здесь меня действительно... У меня поселился страх, я действительно подумала, что я могу выйти калекой отсюда. Просьбы о медицинской помощи просто игнорируются. Несмотря на то, что у меня даже был начальник медицинской части и сказал, что он займется моим дальнейшим, после выхода, дальнейшим лечением, ничего этого не было сделано. Я сама вынуждена, я просто поняла на какой-то раз, когда меня привели это все в ШИЗО, и все началось сначала, вы должны досидеть до конца, чтобы получить медицинскую помощь. Я поняла, что мне надо выйти и получить ее самой, что у меня и получилось с небольшой хитростью. Вот, и я очень могу представить, что Мария тоже в такой же ситуации, действительно, как пишет Ольга, что она пробовала разные варианты, и все ее просьбы были не услышаны, игнорированы. с какой-то целью. С целью, чтобы ей было плохо, чтобы она получила настолько физической боли, чтобы она могла, то есть, чтобы она была готова изменить свои принципы, которым она, наверное, придерживается, свою позицию, которой она идет, вот именно изменить ее поведение, наверное. Я не знаю, почему она попала в ШИЗО. Я так думаю, наверное, это было запланировано администрацией, потому что найти причину, почему заключенную можно посадить в ШИЗО, это тысяча и одна возможность у администрации это сделать. Как мне сказал один оперативный сотрудник колонии, если у заключенной нет нарушений, это не говорит о том, что заключенная стала на путь исправления. Это говорит о том, что оперативный отдел плохо выполняет свою работу.
А могли бы вы дать оценку квалификации, профессионализму, человечьим якостям тюремных медиков? Это медики у погонах, насколько я разумею, так?
Да. Ну,
это не цивильные медики.
Да, медики в погонах, они практически все. Есть разные. Есть люди, которые сочувствуют нам, политическим, ну, я надеюсь, и просто заключенным, которые просто милосердны. А есть люди, которым все безразлично. К таким относятся заведующая терапевтического отделения Силкина Светлана Александровна и еще один терапевт, который тоже работает там. Я, к сожалению, не помню ее фамилию, ее зовут Мария, относительно молодая женщина, но тоже абсолютно без эмоций и сочувствия. Вот качество помощи. Когда я была в медицинской части, я встречала там женщину, которая практически почти ослепла. И она говорила, что из-за администрации колонии, которая не соблюдала не были соблюдены какие-то сроки, ей было не было сделано вовремя операция на глаза, и человек практически не видит. Я была свидетелем даже, как женщина, работающая на фабрике, то есть они придумали такое дело, цех полон работниц, то есть заключенные шьют униформу, и одновременно работает строительная бригада, они красят стены масляной краской. Я, конечно, возмутилась, на что инженер по охране труда сказала, что, ну, конечно, это не годится, но я ничего не могу сделать. Вот должен произведен быть ремонт. И вот я вижу, как эта женщина, ей стало плохо. Она просто потеряла сознание, упала где-то между машинками, там узкий проход. Ее вывели на улицу потом, когда она очнулась, посадили на скамейку, и через 30 минут снова привели, посадили на рабочее место. Опять же, в это же запах краски, да, и она сидела, она ничего не могла делать. И тут она встает и снова второй раз падает. Потом приехала скорая помощь, и я потом эту женщину не видела. Но позже, спустя недели 2-3, я ее увидела на костылях. То есть она уже была инвалидом. Я не знаю, что у нее было. Скорее всего, наверное, инсульт, раз она, ей нужны были палочки или как это, костыли для того, чтобы она могла ходить. Скорее всего, это был инсульт. То есть таким вот образом относятся к здоровью людей в колонии.
Вот, коли у Марии сапраўды прабадная язва, это вельми серьезная хвороба, вельми серьезная операция. После ее потребуется протяглая реабилитация и специальное харчевание. И вельми складана уявить, что у колонии это яна атрымае, наколькі гэта магчыма, якім вы бачыце, як вы бачыце, ці зможа яна некаторы час яшчэ застацца, ну то не ясна, што залежыць ўжо ад тых, хто прымае рашэнне сілавікоў, ці можа на некаторы час застацца ў шпіталі, каб прайсці гэты курс рэабілітацыі. А калі яна будзе ў калоніі, наколькі магчыма выздаравець пасля такой складанай аперацыі?
Ну, я хочу сказать, условия, конечно, для реабилитации в колонии вообще никакие, и слово «реабилитация» здесь применять вообще даже невозможно. Я ей желаю, конечно, чтобы она подольше оставалась в медицинской части, как-никак в сравнении со всем остальными местами нахождения в обычном отряде. Это более-менее щадящее, так сказать. место, ей не надо будет ходить на работу. Но как только она будет отправлена в обычный отряд, скорее всего, ну, я не знаю, может быть, ей выпишут в больничный, может, на какое-то время не будет еще ходить на работу, но все равно питание полноценное она получать не может. Единственное, что ей могут дополнительно дать, это где-то 100-150 грамм творога, одно яйцо в день и кусочек масла, сколько там, я не знаю, 15-10 грамм. Но это же не полноценное питание. Это же, ну, как это можно назвать? Вообще, питание, конечно, это такое дело в колонии, что заслуживает дополнительного освещения. Потому что люди, безусловно, теряют веса из-за недостатка калорий.
Ну, могли бы вы описать этот дневный рацион изневоленной?
Утром каша. Каша, правда, на молоке. Я говорю сейчас про колонию, потому что в тюрьмах она на воде. Каша на молоке, чай, хлеб, иногда масло. На обед суп какой-нибудь, потом макароны такие, знаете, слипшиеся, и котлета, которую есть нельзя. Я не помню, с чего она, рыбная, по-моему, была. Рыбную котлету они там часто дают. Там можно было есть только корочку. Ну, приходилось есть, а что делать? Вот. Потом компот, по-моему, компот был, что-то такое вот вроде этого. На ужин... На ужин нет, не каша, а что-то, голубцы, допустим, могли быть ленивые. Это такое месиво из капусты, немножко фарша и морковки. Ну да, вот что-то в этом роде.
И это три раза на день, тройчи на день, так? А, ну, после язвы там 5-6 разов на день надо харчеваться, как это было частое харчевание и маленькими порциями, так?
Да, безусловно. Но есть возможность еще купить что-то в магазине, если ты как раз не в карцере. В карцере у тебя этой возможности нету. Но можно купить сыр, который более-менее содержит протеин. Но это все равно, это никак не говорит о том, что в колонии можно получить полноценное питание. Абсолютно нет. Это будет, конечно, большой проблемой для восстановления Марии.
Вот Мария завсёды...
А еще я хотела сказать по поводу того, даже когда она придет в отряд, ей все равно, наверное, запретят лежать, либо сидеть на кровати, то есть она будет находиться все время в стоящем положении, либо сидеть на стуле, да? То есть как это можно, как это повлияет на ее послеоперационный период, я думаю, тоже не в лучшую сторону. А самое главное, это большой стресс. Большой стресс, который пронизан каждая минута заключенного, да, все построено, организация дня, день организован таким образом, что у тебя нету свободной минуты вообще. Где-то в правилах написано, что у тебя должно не менее часа свободного времени быть, и они дают час свободного времени где-то там вечером, часов 7-8, я не знаю. Но его тоже недостаточно, чтобы ты пошел, позанимался спортом. Ну, какой там? Там тренажерного зала-то нету. Там два как же там по-русски, аппарата, на которых можно что-то делать, но они сломаны и не функционируют так, как они должны быть. В общем, я не могу себе представить, как может выглядеть полноценное восстановление Марии в условиях колонии.
От Марія завсёди вельми оптимістичне повідомлення досилала з турми. Ми ведали про те, що Маша у добрім настрої, що Маша якби мацується, що вона підтримує інших, що... Але яна не писала это в силу її характера, в силу її сутності, вона не писала про проблеми, але про гэтай проблемы ми даведваліся іншим чынам, так? Ну і ми ведаем, што яна все ж вымушаная была шыць гэтую форму для силовікоў, так? Ми ведаем, што з ёй было забаронена размаўляць іншым палітзняволеным, і што яна хацела займацца нейкім спортам, але так быў пабудаваны яе дзень, было так шмат працы, што яна мела там 15-20 хвілінаў толькі на фізычную актыўнасць, але ці былі ў яе сілы на гэтую актыўнасць? Mm-hmm. А вы ўжо пачалі апісваць іншыя рэчы, што яна не зможа сесці на ложак. Што яшчэ, з якімі цяжкасцямі сутыкаецца Марыя і іншыя прызняволеныя жанчыны, якія цяпер за кратамі, пра што яны не могуць паведаміць у сваіх лістах, пра што яны не могуць расказаць, але нам важна пра гэта ведаць.
Ну, то, что холодно, наверное, то, что сейчас такой сезон, межсезонье, что сыро идет дождь, а возможно и снег уже, а посушить, наверное, обувь, которая промокла, негде, что один раз в неделю помыться, это ничто, это практически, это что за гигиена такая, один раз в день душ, а тем более с Марией еще никто не разговаривает, я вообще не могу себе такого представить. То есть, конечно, можно себя настроить и как-то это преодолеть, но я так понимаю, ее пытаются сломить любыми путями и средствами. Если она шьет униформу, то как бы оснований, больших веских оснований для того, чтобы закрывать ее в ШИЗО, нету. Тогда, значит, они, скорее всего, воспользовались вот опять же этой тактикой или логикой, что если нет нарушений, то мы найдем, то есть мы их сделаем, да. И, скорее всего, это были придирки какие-то, за что ее упрятали потом в ШИЗО. Скорее всего, это так. Потому что не шить форму – это самое страшное, так сказать, самое тяжелое, так сказать, непослушание в глазах администрации, за которую можно получить ШИЗО. А что они придумали Марии, я даже… Ну, какие-то мелочи, скорее всего.
Хотела вам задать пытание при конце нашей размовы, якое вельми многие люди теперь задают, и на его складано знайсти отказ, але тем не менее, что можно зробить теперь для Марии Колесниковой, тем людям, які теперь на свободе, вот які у Беларуси, які поза ее межами, что можно увогуле зробить, как не повторилась трагедия Витольда Ашурта?
Вы знаете, честно сказать, я даже, первое, что мне пришло в голову, молиться. Молиться за всех политических заключенных, чтобы они живыми пришли домой, чтобы они вернулись к своим семьям, к своим родным. Да. Ну и пытаться, конечно, активно тоже участвовать в этом процессе, выступать, показывать свою гражданскую позицию. Если не в Белоруссии, то за границей, принимать участие в демонстрациях. Так, чтобы правительства стран видели, что белорусы здесь, проблема в Беларуси никуда не исчезла, остается, и ее надо как-то решать, или как-то ее надо видеть и предпринимать что-то. Я, допустим, на каждом своем, у меня довольно часто выступления и встречи с разными, в разных швейцарских, так сказать, медиях. Я все время об этом говорила, что надо не забывать и надо что-то делать. И я считаю, что поддержка Украины европейскими странами и Америкой – это один из шагов или один из направлений, возможностей также поскорее скорейшего освобождения политических в Белоруссии, потому что победа Украины в этой войне практически напрямую связана с падением режима в Белоруссии и в России, естественно.
Наталя, вы были на жаночих маршах, и на первом жаночем марше была Мария Колесникова. Я добро памятаю эти кадры, как ставились до ее женщины, как она себя повозила. Что она для вас означала в той час? Что она для вас означает? Ее фигура, ее особа, ее постать означает теперь?
Очень мужественная женщина. Очень мужественная и достойная восхищения. Я не знаю, смогла ли я сделать то, что сделала Мария. Когда, если бы меня вот вывозили за границу и сказали, вот убирайся отсюда, да, она взяла и провала. То есть это очень, очень впечатляет, да. Человек осознанно себя обрек на вот те пытки, которые она сейчас испытывает. Да, для меня она остается идеалом нашей белорусской демократии. И я надеюсь, что здоровье ее улучшится. По крайней мере, я ей очень-очень желаю этого, чтобы она выздоровела побыстрее и, побыстрее вернулась к нам.
Дякую великий. Гэта была былая палітзняволеная Наталя Херша, і мы размаўлялі пра Марыю Калесніку, якая цяпер знаходзіцца ў рэанімацыі, і ўвогуле пра тое, якім чынам арганізаваная медычная дапамога ў калоніях і якіх умовах сядзяць палітычна зняволеныя жанчыны. З вами была Ганна Соўць, гэта быў канал «Свабода прэміум». Калі ласка, яшчэ раз нагадаю, стаўце лайкі, пішыце каментары, дзеліцеся гэтым відэо. Гэтую важную размову павінна паглядзець як мага больш людзей. Дзякуй вялікі.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.